Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Новые жертвы. Так можно было бы назвать сегодняшнюю встречу Владимира Путина с предпринимателями. Это вторая встреча за военный год. Первая состоялась 24 февраля и принесла первую порцию жертв. Посмотрите об этом сюжет.
Первый день нападения на Украину, 24 февраля 2022 года, президент Владимир Путин поспешил встретиться с представителями крупного бизнеса. Он заявил, что начал войну, потому что у него не было выбора, попросил отнестись к этому с пониманием и пообещал предпринимателям поддержку и стабильность. Все слушавшие президента 37 бизнесменов сейчас находятся под западными санкциями.
Со стороны правительства, вообще власти в самом широком смысле этого слова, конечно, задачу вижу в том, чтобы обеспечить вам условия хорошие, обеспечить больше свободы. Ответ может быть только один – обеспечить большую свободу предпринимательской деятельности. Конечно, в известных рамках, с тем, чтобы, как здесь коллеги выразились, чтобы была предсказуемость определенная со стороны правительства, но мы ожидаем, что и предсказуемость со стороны бизнеса должна быть тоже обеспечена.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей РСПП Александр Шохин уже тогда предупреждал Путина о сложных условиях, в которых придется работать бизнесу из-за новых санкций.
Мы прекрасно понимаем, что новые санкции будут намного жестче всех предыдущих ограничений и коснутся и многих секторов, финансового сектора, добывающих отраслей, поставок технологического оборудования. Они коснутся и определенных видов и сырья, и комплектующих, и могут быть нарушены цепочки поставок, транспортно-логистические цепочки.
Санкции позже коснулись и самого Шохина. Уже в марте 2022 года в отношении главы РСПП ввели ограничения Швейцария, ЕС, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания. Председатель правления Сбербанка Герман Греф в течение 2022 года тоже оказался в санкционных списках всех этих стран. Сбербанк отключили от системы международных платежей SWIFT, а его акции спустя 4 дня после вторжения России в Украину потеряли половину стоимости. Все активы Сбербанка в странах ЕС были заморожены. На недавней встрече с Путиным 7 марта 2023 года Греф сообщил, что из-за санкций банк потерял практически все зарубежные активы, кроме тех, что расположены в странах СНГ. Еще один участник прошлогодней встречи с президентом РФ, глава ВТБ Андрей Костин, в 2022 году попал в санкционный список всех европейских стран, а также Швейцарии, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. До российского вторжения в Украину Костин уже находился под санкциями США и Канады. Банк ВТБ тоже отключили от SWIFT. Уже в апреле банку пришлось уйти с европейского рынка, а в первом квартале 2022 года убыток ВТБ превысил 400 миллиардов рублей. Из-за санкций были заблокированы активы банка почти на треть всего капитала – на 600 миллиардов рублей. Костин не единственный участник встречи, который был под санкциями еще до войны. Глава Роснефти Игорь Сечин оказался в санкционном списке США после аннексии Крыма. В 2019 году к санкциям против Сечина присоединилась Канада, а после начала войны и Евросоюз. Роснефти запретили продавать акции и облигации на европейском рынке. К концу 2022 года ЕС ввел эмбарго на российскую нефть и ценовой потолок в $60 за баррель. Как и другие российские нефтяные компании, Роснефть больше не может пользоваться зарубежными технологиями для разведки и добычи. Президент Транснефти Николай Токарев, также присутствовавший на встрече с Путиным, после начала войны тоже попал под западные санкции, как и его компания. Теперь она не может брать кредиты и привлекать европейских инвесторов. Некоторым участникам встречи с Путиным пришлось избавиться от активов, чтобы вывести свои компании из-под санкций. Так миллиардер Владимир Евтушенков передал 10% АФК-системы своему сыну. От других активов российскому миллиардеру помог избавиться Высший антикоррупционный суд Украины. Он конфисковал у Евтушенкова 17 объектов недвижимости и активы в украинских компаниях. Накануне нового съезда РСПП РБК сообщил, что из правления организации собираются исключить более 15 бизнесменов. Источники издания утверждают, что правление покинут владелец Крокус Групп Арас Агаларов и совладелец Лукойла Леонид Федун. Фигурант всех западных санкционных списков Алишер Усманов написал заявление о выходе из правления РСПП еще в январе.
Там на кадрах было забавно, что корреспондент говорит, что Владимир Евтушенков передает акции своему сыну. Рядом с ним стоит, конечно, не сын, а Эдуард Лозанский. Это такой видный пророссийский американец. Ну, все остальное точно. И Если вы обратили внимание, то год назад, в первый день войны, они все были высажены как на витрине. Вот их можно было отщелкивать буквально каждого, ну, сразу вносить список прямо по картинке. В этот раз решили поступить хитрее. Арендовали для встречи Путина с предпринимателями Дом музыки, такой камерный зал, но в котором люди как бы растворяются. Вы не можете вот весь зал Дома музыки записать под санкции. Не можете. Хотя, с другой стороны, есть трибуна, на которую люди выходят выступать, и они выступают, и их видно. И поэтому в этот раз Путин и Шохин, который лидер РСПП и который тоже, видимо, был в сговоре с президентом, решили застраховать крупный бизнес, выходящий на трибуну, от такого рода неприятностей. И посмотрите, как Шохин объясняет Путину, который делает вид, что впервые об этом слышит, почему на трибуне будут появляться люди, мало что значащие.
Вы напомнили о том, что у нас не просто как ваше выступление и ответное слово, но действительно дискуссии. Мы хотели бы, чтобы несколько выступлений вы могли и послушать, и прокомментировать. И одна особенность. Раньше, когда мы предлагали спикеров, это были в основном руководители и собственники крупнейших российских компаний. Но они присутствуют в зале. А мы решили показать, что РСПП – это не только крупнейшие российские компании, но это и средние, и малые компании. То, что вот слоган у нас «Объединяя бизнес во благо России», мы готовы весь бизнес объединить.
Ну, вот такая особенность, что вы сейчас увидите людей, которых вы раньше никогда не видели, которых, ну, которым, видимо, ничего не угрожает, а если угрожает, то по мелочи. И, в конце концов, в зале все-таки какие-то известные лица показывали. Не знаю, массовым порядком прогонят ли их опять через санкционную политику, но наш корреспондент постарался поработать системой распознавания этих лиц и расскажет нам просто по порядку, что это за люди сидят в зале.
Присутствовал предприниматель Андрей Мельниченко, миллиардер Алексей Мордашов. Рядом с ним сидит еще более богатый российский бизнесмен Владимир Потанин. На съезде был и миллиардер Виктор Виксельберг, а также акционер Альфа-групп Герман Хан. Вел весь съезд, конечно, президент РСПП Александр Шохин. Присутствовал и миллиардер Олег Дерипаска, а также известный российский ресторатор Игорь Бухаров. Не обошлось и без бывших и нынешних членов правительства. Среди них председатель Госкорпорации ВПРФ Игорь Шувалов, был министр финансов Антон Силуанов, а также первый зам председателя правительства Андрей Белоусов и помощник президента Максим Орешкин. Был и министр просвещения Сергей Кравцов, выступил на съезде, конечно, и министр промышленности Денис Мантуров. Присутствовал и министр образования и науки Валерий Фальков.
Ну, понятно, что министров трудно скрыть. Там даже выступил, в конце концов, представитель Уралвагонзавода, который сказал, что Мантурова надо похвалить, потому что он в снег, в дождь, в ураган, всегда с нами, всегда поможет, к хохоту собравшихся. Потому что потом, следующим своим вопросом, он попросил наградить орденом директора соседнего магнитогорского предприятия. Ну, в общем, похлопотал за двоих хороших человечков, которых все-таки показывали. С нами на связи Константин Сонин, экономист. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли, вот вы тоже прочли, что 15 человек по непонятным причинам прямо накануне этого мероприятия были выведены из управления РСПП. Можно ли предположить, что эти люди ровно потому либо подали заявление об уходе, об отставке, либо по каким-то еще причинам, ровно потому они вышли из РСПП, чтобы не светиться на этой встрече? Мы можем такое предположение высказать?
Ну, я думаю, что там есть, в частности, какое-то там чувство стыда и чувство собственного достоинства, потому что одно дело, что как бы потерять деньги, а другое дело еще вот вылезать, участвовать в таком совершенно позорном мероприятии. Там тому же Шохину не стыдно, я думаю, что, может быть, Широ Усманову стыдно.
Так он привык уже, конечно, он не первый же раз этим занимается, вот тем, что вы сказали, этим процессом. Он ему привычно, другим, видимо, нет. Вы считаете, что все-таки достоинство. Что касается вот их неучастия, вот есть ряд бизнесменов, которые не участвовали. Это опасно для их бизнеса не участвовать в такого рода мероприятии?
Я думаю, что сейчас для бизнеса в России как бы все опасно. И участвовать опасно, и не участвовать опасно. Они, конечно, все боятся и того, что следующий кто будет после Путина, там, воспользовавшись путинскими указами, у них все может применять. И, соответственно, тут как бы нет разницы, присутствовать опасно и не присутствовать опасно.
Ну, то есть надо выбирать, что для тебя, для твоего бизнеса выгоднее иметь дело.
Мне кажется, что,
да?
Мне кажется, что это все равно, что... Мне кажется, что вот как раз вот и те люди, которые светились на телевизоре, ну, посмотрите, с какими лицами сидят, Валов и Дерипаска, им все равно, они как бы твердо ощущают, что ничего у них в жизни не изменится, риски никуда не денутся, придут или не придут. И также те люди, которые вышли, они прекрасно понимают, что от того, что они вышли, у них риски не увеличились. Это уже все равно.
То есть это уже совершенно неважно, участвует или нет, но действительно, как вы сказали, это только сохранить себя, то есть сохранить чувство собственного достоинства.
Ну, может быть, просто сэкономить как бы 2 часа. Вот собственного достоинства именно не в плане какого-то большого поступка, а просто вот в присутствии на таком совершенно бессмысленном и позорном дне.
Спасибо, Константин. Там действительно много было чего позорного и бессмысленного. Владимир Путин очень веселился, развлекал их частушками. Вот он вспомнил великолепных новых технологиях, которыми он заменил рекламные технологии Запада. Путин вспомнил частушку «Я маленькая девочка, я в школу не хожу, там я что-то такое пляшу, но я Ленина не видела, но я его люблю». Старшее поколение эту частушку отлично помнит. Он имел в виду, что он не понимает, о чем говорит этот человек, но он всегда поддержит то, что предлагается из этого зала. Он их всех поддержал, и он их развлекал, веселил, был отцом родным. С нами на связи Максим Миронов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Считаете ли вы, какими вы видите причины выхода из рядов РСПП ряда предпринимателей прямо накануне этой исторической встречи?
Ну, мне, наверное, не сильно много можно добавить тому, что Константин сказал. Глобально все понимают, что любые встречи с Путиным, они токсичны. И здесь, помимо достоинства, это все-таки повышает вероятность санкций. Мы же видели, что вот как прошлые санкции были введены фактически по полному списку тому, кто пришел на встречу. И хотя в этот раз действительно их там разбавили мелкими и средними, но, в общем, не сильно это помогает. И действительно, особенно те люди, у которых хватает, ну, условной смелости, ну, то есть есть разные градации, там, понятное дело, что лучше бы они осудили бы войну, но хотя бы вот стараться быть менее причастным, это, конечно, тоже, может быть, некоторые моральные взгляды, потому что я уверен, что вот большинство сидящих в этой зале, они не поддерживают ни войну, даже не потому, что они какие-то гуманисты, а просто это лишил их, Путин лишил их привычного образа жизни, там, Шувалова, там, своей квартиры в Лондоне, замка в Австрии и так далее, им это явно не нравится, вот. И присутствие еще на таком мероприятии, где тебя, ну, может быть, публично унижают, в общем, то есть заставляет радоваться вот такой истории, это просто, если ты можешь избежать, то лучше избежать.
Спасибо, Максим. И я предлагаю нашим гостям и зрителям увидеть одно высказывание Владимира Путина, в котором он объясняет бизнесу, что от санкций-то от этих пострадал исключительно Запад. Насколько убедительно объясняет, вот я об этом спрошу.
Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих, уйти с российского рынка. Тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора. Обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг. Однако жизнь по-другому распорядилась. Сами западные страны в полный рост столкнулись с такими же проблемами. Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидор перейти на репу. Репа – хороший продукт, но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе. Правда, это, не, допустим, не их вина, это погодные условия такие, засуха там и так далее. Но, тем не менее, и без наших удобрений сложно будет обойтись для того, чтобы повысить.
То есть Западу будет сложно обойтись без российских удобрений, в то время как, когда начались эти западные санкции, еще с 2014 года криком кричали, криком Грудинин, я помню, кричал, что как мы теперь без их удобрений, потому что все западное у нас все западное здесь, чем мы кормим курочек и так далее, и чем удобряем наши поля. Но, наверное, он все-таки, да, ему придется перейти, если он вообще у себя там в колхозе еще живет. Константин, скажите, пожалуйста, вам не кажется, что Владимир Путин перепутал аудиторию, что он думает, что он все еще в Улан-Удэ на заводе перед рабочими, которым он объясняет, что на Западе больше нечего есть, а только репка вот осталась, за которой нужно поехать в Россию. Он что думает, кто перед ним, и как эти люди должны воспринимать вот такого рода откровения, которых вы знаете многих?
Мне кажется, что он понимает, где он находится, и он несет эту пургу совершенно не случайно. Это в каком-то смысле такой специальный перформативный акт, что вот они, там, взрослые люди, многие из них умные и много знающие, они должны сидеть и слушать вот просто ту чепуху, которая валится у него изо рта. Это даже как бы не то, что он сам не понимает, о чем говорит. Он совершенно не отвечает на то, что говорит, но это как бы в этом и весь смысл. Что вот что бы он им ни сказал, они это все с такими лицами выслушают. Вот какую бы пургу он им ни загнал. Вот он им говорит, он просто говорит, как бредит.
Да? То есть это тест, это такой фильме. Тест, сознательный все... тест.
Но, понимаете, у него как бы каждое действие превращается в такой тест. Он как будто всех тестирует. Но это потому, что он находится в таком мозге в расслабленном состоянии. Он не пытается сконцентрироваться. Ему на них совершенно наплевать, как там на всю Россию. Он участвует вот в этом перформативном деле. Он мог бы там на них, я не знаю, писать. То же самое было бы.
Угу. Спасибо, Константин. Я спрошу у Максима Миронова. Максим, вот, говорит Константин, это тест на лояльность. Фактически ты, открыв рот, съешь все, что из моего исторгается. Тем не менее, он пытался их убедить, что в России безопасно, что это лучше, чем на Западе. Он им эти слова тоже проговаривал. Считаете ли вы, что это было для них убедительно, что они думают, что, ну ладно, он несет про репку, конечно, пургу, но все остальное, ну да, может быть, да, мы поверим, что стабильно и что у нас есть гарантии, что наш бизнес будет застрахован здесь и будет развиваться, и расти, и процветать.
Ну, здесь опасно везде, можно рассуждать о разных степенях опасности, но действительно, как-то не парадоксально, для тех, у кого какой-то бизнес остался, и им, наверное, безопаснее в России, потому что все бизнесмены, если ты уже под санкциями, ну как тебе, ты даже не можешь выехать там в европейскую страну, и мы видим, как многие олигархи, они просто тратят какие-то адские лоббистские усилия, чтобы просто выйти из-под санкций, чтобы хотя бы там начать, в общем, тратить то, что у тебя есть, хотя бы на какие-то, как они считают, базовые нужды. Вот. Но проблема, еще раз, это состояние из ужасного и плохого. С одной стороны, ты, конечно, с точки зрения бизнеса тебе в России безопасней, но с точки зрения личной свободы, я соглашусь с Константином, у меня даже такая аналогия, знаете, был в моей молодости был такой, в детстве был такой популярный фильм «Игрушка», когда вот директор фабрики, директор там говорит, сними штаны, и вот его директор просто снимает перед ним штаны. Вот, это примерно такая же история, что вот Путин вот завтра скажет всем, вы придете без штанов, и они как бы там придут без штанов, это вот унижение. Поэтому здесь, в общем, каждый человек сам для себя решает, мне кажется, лучше попытаться уехать из России, все-таки бизнесменам можно уехать из России, даже потерять там 99% своего состояния, потому что понятно, как только ты уезжаешь и в особенности выражаешь свою интервью позицию, ты теряешься всего своего бизнеса в России. Ну, это просто очевидно. Там, ты не сможешь ни продать, ни вывести деньги, ну, это просто будет абсолютно закрыто. Но сохранить какое-то достоинство. Вот. Поэтому вот с этой точки зрения, мне кажется, безопаснее все-таки на Западе, потому что, как минимум, даже если тебя там арестуют за какую-то коррупцию, что вполне вероятно, потому что, как мы видим по тому же досье, вот, которое было недавно в Америке на Альфу скрыто, у них много данных на многих российских олигархов. Вполне возможно, что вот они долго закрывали все эти глаза, но сейчас могут быть их из-за коррупции, там, за сотрудничество с наркомафией прижучат. Но, к минимуму, тебе гарантируется право на справедливый суд, на адвокатов, на достойные усилия, тебе не будет на бутылку сажать, тебе не будет там как-то унижать твое человеческое достоинство. Вот. И вот с этой точки зрения я считаю, что, конечно, безопасней уехать, даже если там какие-то риски для, для судебного преследования.
Спасибо, Максим. Мы еще покажем вам синхрон слова Владимира Путина, где он с вами как бы полемизирует. Но я хочу сказать нашей аудитории, что Максим вспомнил этот эпизод из фильма «Игрушки», всем вам хорошо известный, с Пьером Ришаром в главной роли. И разница в том, с сегодняшним, видимо, положением дел, в том, что там директор, глава медиакорпорации предлагает своему подчиненному снять штаны, тот снимает, и директор говорит: «Как ты можешь? Фу!» В этой ситуации, о которой говорит Максим, Путин бы так не сказал. Снял штаны и молодец. Думаю, было бы так. Что же касается полемической реплики Владимира Путина, которую явно он заготовил заранее, судя по его выражению лица, мы сейчас вам ее покажем.
Вы знаете, я часто... мы же со многими здесь многие годы знакомы. И часто очень слышал. Ну, там надежнее. А теперь...
И вы видели, что он ждет бурных оваций, хохотов, поддержку, что там было надежнее, а теперь-то надежнее здесь. Но вот по реакции зала как-то незаметно, что они очень уж разделяют это самое «а теперь». И вторая реплика Владимира Путина, которую я точно хочу попросить гостей прокомментировать, она связана с его, с тем, как он рекламирует то, что вы должны вывести свои деньги из офшоров и вложить в конкретные перспективные проекты. Вот эту рекламу мне хотелось бы показать вам.
Вот я еще раз хочу обратить внимание своих коллег, у которых еще достаточно денег и в офшорах сидит, там, и многие не знают, что с этим делать. Я сейчас не претензий не предъявляю никаких, так жизнь сложилась. Но куда деньги деть, куда вложить? Многие в арабском мире, у которых триллионеры, вот для них это проблема. Понимаете, это они сидят, как миноритария, в некоторых развитых экономиках. Их оттуда не выпускают. И в любую секунду еще тик шлепнут. И все это понимают. Угроза для них сохраняется. И все ищут проекты хорошие. Это хорошие. Подумайте.
Константин, я бы вас очень просила перевести на русский язык все, что он сейчас сказал. Кого шлепнут, за что шлепнут, и хороший ли это пример для российских предпринимателей, и стимулирует ли это их действительно к выводу офшоров из-за рубежа? К выводу, денег из офшоров.
Спасибо, что вы спросили мое мнение. Я экономист, а не психолог и не специалист по речи. Но он произносит путанные слова. С точки зрения экономиста это просто абсолютный бред. То есть, конечно, как бы каждое слово из этого вранье, и все вместе это вранье, и как на это ни посмотри, это полное вранье. Конечно, это он говорит с людьми, которые пусть и остались богатыми людьми, но потеряли огромные деньги из-за войны, которую он начал. Более того, большая часть из них он совершенно как бы
сейчас... жизнь. Константин, простите, пожалуйста, сейчас вот повторите со слов. Вы сказали, что часть из них он... И дальше завис звук. Можно начать еще?
Я сказал, что он всем им разрушил жизнь, потому что, конечно, часть из них умрет миллиардерами и мультимиллионерами, оставит огромные деньги. Им всем будет стыдно. Уже сейчас стыдно смотреть в глаза, конечно, и детям, и внукам. И каждому из них достаточно представить, как они разговаривают со своими внуками, и они, им будет стыдно. И он это им говорит в глаза, что кому-то якобы из них стало лучше от войны. Просто даже удивительно, что он ни одного из них не рассматривает как человека, который там какую-то строил новую Россию. Понимаете, эти люди, я их помню как зритель, еще там молодыми, Шохин делал реформы, он строил университет. Путин это все спустил в унитаз. Только как с бизнесами, они же пытались некоторые строить новые бизнесы, создавать рабочие места. Нет, все только как бы, что я вам оставил какие-то деньги. Ну, я не знаю, было бы просто, не знаю, был бы у меня миллиард, я бы, наверное, его прям вам сразу же отдал, чтобы просто выйти во время этих слов из комнаты. Может, поэтому у меня его и нет.
Или поднять плакат за его спиной, как Марина Овсянникова.
Он, кстати... Я же говорю, чтобы выйти, чтобы не стошнило.
Ну да. Ну а почему можно выйти и сделать это прямо на сцене? Было бы гораздо эффектнее. Ну вы знаете, у него же вообще появилось вот это... Второй раз я сейчас этот уже не даю этот синхрон, поверьте на слово, что он сказал, что если я осуществлю то, что вы мне предлагаете по, там, по канализационным каким-то чего-то, разрешить вам или отпустить, то экологи за углом хлопнут меня по голове мешком. То есть он действительно вот такой привел народный образ, что его могут убить. Может быть, он об этом стал думать больше. Хлопнут, шлепнут мешком по голове. Это вот у него как-то сидит в подсознании. Это я опять к вам не как к экономисту, а как к психологу.
Я думаю, что все, кто сидят там, мечтают, чтобы он умер. Да, может не убить, но чтобы он умер, конечно, все мечтают. Я думаю, что он эту волну ненависти, как бы скрытый под страхом, чувствует.
Когда он сказал про экологов, это первое, о чем я подумала, что не только экологи про этот мешок мечтают. Спасибо, мечтая о мешке. Да, спасибо, Константин. И Максим, вот всерьез говоря, он просит их, ну, без этой вот, если все убрать, вот эту Эмираты, каких-то там шейхов, которых куда-то не выпускают, весь этот бред, он просит их деньги вернуть из офшоров. И он им говорит, я же ласково с вами, я... пистолет к виску не представляю. Вы слышали, вы не представляете. Вы слышали, как он это сказал, что ну я ничего не имею в виду. А тем не менее, как вам кажется, закулисно, кулуарно на них давят, вот на трибуне он такой весь добрый Дедушка Мороз, давят, чтобы они деньги-то выводили, знают, сколько у них там?
Ну, я думаю, давят, но толку нет. Эффект обратный. Есть данные за 22-й год. В это время я просто был... Извините, пожалуйста. В это время был рекордный вывод капитала, потому что, несмотря на дикие ограничения, которые были введены и Россией, и Россия были введены на вывод капитала, то есть нельзя было там долго переводить потом вообще деньги, потом они их немножко увеличили. Западные банки неохотно принимали деньги из России. Я не говорю про санкции, то есть намного тяжелее стало в 2022 году просто там на порядок выводить деньги. Тем не менее, несмотря на это, никогда россияне столько денег не вывозили за рубеж. Поэтому вот не то, что мы видим возврат капиталов из офшоров, мы видим в обратную, мы видим наоборот еще более сильную утечку капитала. Поэтому, в общем, ну вот так вот.
Спасибо, Максим. Я думаю, что вот если мы сейчас покажем еще один синхрон, надеюсь, меня мешком не ударят по голове мои гости последние, потом будем рассуждать, обсуждать еще гораздо более серьезную тему. Последний синхрон Владимира Путина с этого мероприятия. Вот тоже все-таки буду просить расшифровать. Смотрим.
Ну, мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям.
Константин, вы считаете... Ну, простите, пожалуйста, сразу, что я все-таки к вам... Вот это, может быть, не очень экономический вопрос. Это о ком он сейчас говорит? Он сейчас говорит, ну, не, наверное, не о политиках, которые уже все... Кто давал советы, те уже за решеткой сидят, политики. Он говорит о Чубайсе. Как вам кажется? На кого он намекнул вот этим предпринимателям, что ваши коллеги уехали, дают советы, как вас ущемлять?
Не, я думаю, что он говорит про экономистов, которые так пишут колонки, про которые работают в комиссии по накладыванию санкций. Я думаю, что он про вот этих людей говорит.
И говорит, что знает их имена. То есть это какая-то такая легкая угроза.
Но никто не скрывается. Я не знаю, в всяком случае, скажем, вся моя деятельность, я не участвовал ни в подготовке ни одного закрытого документа. Все, что я говорил про санкции, про необходимость остановить Путина, необходимость привлечь его к ответственности за преступную войну, я это говорю, пишу только открыто, поэтому что-то. У него есть время читать, он может почитать.
Он, наверное, он читает, по крайней мере, то, что ему приносят в этих знаменитых папочках.
И... Распечатки Ютуба, да, мы помним.
Распечатки Ютуба, да. И там еще один очень любопытный прозвучал момент, который я хочу рассказать. Вот Максиму там... попросил Шохин его, Александр, не разделять все-таки недружественную страну и дружественный бизнес этой страны, потому что нам продемонстрировали итальянского предпринимателя, с которой, любит безумно Россию, Владимира Путина, и у него есть российское гражданство, и он говорит, что мы всю вот жизнь положим за Россию, весь свой бизнес, и Владимир Путин соглашается, что да, наверное, нужно говорить о недружественных правительствах, недружественной политике стран, но вот есть у нас в этих недружественных странах дружественные компании. Считаете ли вы, что это какой-то, я не знаю, это какой-то шаг к примирению, что ли, что, мы не все отрицаем, мы не все не принимаем, мы готовы с вашим бизнесом и сейчас дружить и называть его дружественным, даже если вы сами недружественные?
Да нет, это опять же из разряда белого шума. Вот Путин как вот такой, знаете, пьяный тамада бывает, вот как-то на свадьбе. Вот у него поперла карта, вот он сегодня одно говорит, другое. Но, тем не менее, я вот согласен с Путиным по месседжу, вот я сам борюсь с этим, что я считаю, что действительно, в обратную сторону, что вот, к сожалению, сейчас такая риторика, что вот Россия враждебная страна, и нужно, в общем, бороться со всей Россией, со всеми россиянами. Я считаю, что нужно бороться с Путиным, поэтому вот если брать с другой стороны, я считаю, что действительно есть недружественный режим всему миру, всем адекватным людям это путинский режим, и нужно бороться именно с ним, а не со всеми россиянами. И я считаю, что это глобально малоэффективная стратегия. Она увеличивает жертвы со всех сторон. Вот. Поэтому вот если с другой стороны это пытаюсь посмотреть, я бы Владимир Владимирович поддержал.
То есть даже если эти россияне, это извините за автоп, это немножко другая тема, но я вам задам этот вопрос. Даже если эти россияне открыто поддерживают Владимира Путина, его политику и войну?
Нет, конечно. Но это очень мало процентов людей, которые вот открыто поддерживают. Естественно, у Путина есть какие-то сторонники, которые там за него топят. Но их не очень большой процент. Вот просто посмотрите даже на... Если не брать соцопросы, которые, понятно, когда вам там до 15 лет тюрьмы грозит за ответ, что вы против войны, если мы видим, что у человека дочку отобрали просто потому, что она антивоенный рисунок нарисовала, и он сам под домашним арестом, понятно дело, как люди отвечают социологам. Но если вы посмотрите на вот реальные знаки поддержки, мы не видим очередей в военкоматы. То есть, в принципе, небольшое число военных, которые Путину нужно было призвать, он, в конце концов, насильно сгоняет мобилизации, и люди пытаются избежать. Мы не видим вот этих массовых манифестаций в поддержку войны. То есть это все сгоняет людей в Лужники на вот страх в войне еще каким-то. То есть мы не видим там каких-то массовых букв Z. Страница, например, тоже, когда вот была георгиевская ленточка лет 10-15 назад, когда все действительно там вешали эту ленточку и вот показывали солидарность. А сейчас этого нет. Поэтому, в общем, вот я бы дисконтировал вот популярный месседж, что все россияне как-то активно поддерживают Путина. Ну, как минимум, мы не видим никаких знаков активной поддержки.
Хорошо, значит, в этом все хоть в чем-то мы его тут сегодня поддержали, что нужно разделять. Спасибо, Максим. И, наконец-то, мы переходим к теме, действительно серьезной. И очень интересно узнать тут мнение гостей, потому что мнений много, они разделились. Это санкционная, тяжелая санкционная тема. Смотрим сюжет.
Российские бизнесмены и олигархи стали такими же целями персональных санкций, как Владимир Путин и люди из его окружения, ответственные за политические решения. Помимо членов РСПП, персональные санкции ввели против Романа Абрамовича, который пытался отмежеваться от путинских элит. Не пожалели и тех, кто старался вообще сторониться политики – банкиров Олега Тинькова, Михаила Фридмана, а также его партнера Петра Авина. Кроме них, под санкции попал и гендиректор Яндекса Тигран Худовердян. Он не входил в РСПП, но, как и многие представители, присутствовал на встрече Путина с предпринимателями в прошлом году. По мере пополнения списков индивидуальных санкций у попавших под них начали появляться и сочувствующие. Например, Роман Абрамович, много лет занимавшийся развитием культурных институций, заручился поддержкой театрального режиссера Кирилла Серебренникова, которому олигарх помогал с Google-центром. Практически каждое публичное выступление Серебренникова после начала войны содержало призыв снять санкции с Абрамовича.
Мне помог очень серьезно в самые тяжелые моменты моей жизни. Президент Зеленский просил президента Байдена не включать Абрамовича в санкционные списки, потому что он является ключевой фигурой в этих переговорах. То есть при участии Абрамовича возможно достигнуть мира. Он один из важных в этом процессе людей. Поэтому я здесь согласен с президентом Зеленским, что это, в общем, было бы хорошо этого человека освободить от груза санкций.
Олег Тиньков, в лучшие времена называвший Путина царем, а теперь же живущий под санкциями, лишился своего банка, который продал под давлением Кремля Владимиру Потанину, владельцу Норникеля. Банкир заручился поддержкой влиятельного оппозиционера Михаила Ходорковского, который лично писал письмо в парламент Великобритании с предложением снять санкции с Тинькова.
Я подписал письмо, в котором заявил, что Олег Тиньков с самого начала агрессии открыто выступает против войны и публично размежевался с путинским режимом, и поэтому должен быть исключен из санкционного списка. Я не знаю, каким будет решение британских властей, но надеюсь, что оно будет рациональным и модельным с прицелом на будущее.
Банкиры из Альфа-банка Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан стали причиной серьезного конфликта в оппозиции. Известные лидеры российского протеста подписали письмо, адресованное в Европарламент. Среди подписантов оказался на тот момент директор ФБК Леонид Волков, который от лица всего фонда первым призвал вывести банкиров из-под санкций. После публикации писем он признал свою ошибку и покинул свой пост, а поднявшееся недовольство похоронило шансы глав Альфа-банка выйти из-под санкций в ближайшее время. Гендиректор Яндекса Тигран Худовердян, попав под санкции, покинул Яндекс еще в марте, но после этого в августе смог оспорить ограничения в Европейском суде.
Я вот, Константин Сонин, я бы хотела вас-то спросить, конечно, об этом, но сначала я вам прочитаю сообщение, которое только что на ленты пришло, тоже, по-моему, занятное. Там ведь анонсировалось, что после встречи с предпринимателями он встретится с правительством. Ну, потому что там же какие-то планы, громадье, там же ему канализацию попросили почистить и так далее. И тут, наоборот, вернее, льготы, тут нам приходит сообщение. Совещание Путина с правительством перенесено на 22 марта, ТАСС пишет, в связи с тем, что мероприятия по линии РСПП продолжались дольше запланированного времени, сообщил Дмитрий Песков. Сейчас на часах 16-е четверг. Переносится все это на среду 22-е. Это вы считаете, что он перетрудился там, перевозбудился, что могло произойти такого, что на целых там почти на неделю пришлось отложить?
Ну, опять-таки, мне кажется, нужно кого-то из,
да,
из замечательных врачей, оказавшихся из-за Путина в эмиграции, кого-то из них.
А я вот думаю, это буквально уже врача надо, буквально врача спрашивать, буквально, потому что на неделю.
Я имею в виду буквально врачи, потому что я, к сожалению, не знаю психиатров, оказавшихся из-за Путина в эмиграции сейчас, но врачей много. Но я не знаю, он выглядел возбужденным вот на том, вот, что вы показывали, он путался, да, в словах и запинался, может, и действительно что-то
здоровье. Но то, что там ноги ходуном ходили, они давно ходят, он просто в принципе не сидит на месте. Но это, конечно, было очень заметно. Константин, ладно, бог с ним, 22 числа он проведет, конечно, это совещание, или кто-то за него, неважно. По санкциям. Как, на чьей вы стороне в этом конфликте? Ну, он неприятный, но, тем не менее, надо об этом говорить.
Я не совсем понимаю.
Я вам объясню.
Сейчас,
на стороне тех, кто
Окей. Как бы у конфликта много частей. Значит, мне кажется, что основная проблема с письмом Леонида Волкова была именно в том, что он возглавлял организацию, которая занимает очень четкую последовательную позицию. Алексей Навальный занимает абсолютно четкую и последовательную позицию и одновременно подписал письмо в пользу, в защиту Фридмана и других акционеров Альфа-Групп. Надо сказать, что у меня последнее мое общение с Алексеем Навальным, он уже сидел в тюрьме, и из тюрьмы мне написал вопрос про как раз санкции, да, на олигархов. Я ему написал письмо в ответ, потому что тогда еще это можно было передавать. И это был как раз, ну, у нас такой был спор. Мне казалось, его позиция слишком жесткой, но это было все до войны. Потому что я уверен, что многие олигархи, даже там мы Дерипаску обсуждали, это люди, которые фундаментально, они против войны, они против агрессии, они, возможно, и против диктатуры, они просто часто в остальных отношениях и слабые, и неумелые, и из олигархов есть люди, которые, понимаете, у них это делать деньги, заниматься бизнесом, примерно как там скрипача играет на скрипке. Они ничего другого не умеют. Знаете, есть такие вот там спортсмены, которые двух слов связать не могут, а гениальные футболисты. И я таких музыкантов встречал, совершенно гениальных, но больше ни к чему не способных. Среди бизнесменов есть тоже такие люди. Мы их воспринимаем как каких-то там супер, вот супер людей, которые могут
Константин, опять немножко зависло. Вот сейчас, когда отвиснет, мы их воспринимаем как суперлюдей. Нет, еще раз скажу. Мы их воспринимаем как суперлюдей, а они...
Мы их воспринимали до начала войны. Понимаете, может быть, из-за того, что когда я был студентом, в 90-е годы уже именно Фридмана, Авина, потом Дерипаски, они были на слуху. Это были люди, которые вот вершили судьбу России, там, плохо, хорошо, они что-то делали, меняли. А вот сейчас, как бы, это оказались такие же бессмысленные старики, как все, только, ну, у них миллиарды денег, но они сидят в Лондоне, боятся, жизнь спущена в унитаз. Как ни посмотри, да, вот, ну, вот на тех людей, которых сегодня показывали, они не сделали новой России, да, Алексей Мордашов, он не восстановил заводы. Он восстановил заводы, сделал великий бизнес, заработал деньги и спустил все обратно в унитаз. Вернул к состоянию хуже, чем он этот завод принял. Ну, вот, не знаю. Я вам ответил на вопрос, на чьей стороне я
Вы ответили, я все совершенно поняла, все это реально. Вот скажите, пожалуйста, а когда накладывали на... Да, он завод не построил, а эти создали целый банк, предприятие, все понятно. А когда на них санкции накладывали, чем руководствовались, как вы считаете, те, кто это делал? Вот именно на этих...
Понимаете, смотрите, нет никакого какого-то большого настоящего мозга, который вот сидит и очень умно накладывает санкции. Ага. Эти санкции наложены, многие эти санкции, они в какой-то степени болезненны для тех, кто их накладывает. Они идут через сложные коалиционные переговоры. Здесь такой союзник, здесь такой союзник. Здесь общественное мнение там просто против богатых, поэтому мы этим воспользуемся. Но понимаете, в конечном счете все эти санкции... Да, это хоть какой-то удар по Путину. Да, вот говорят, это плохой удар, это не самый лучший. Нужно было бы ударить по-другому, нужно было бы сделать. Да, наверное, нужно было бы. Но хоть какой-то есть. Хоть что-то останавливает войну, хоть что-то делает так, чтобы было меньше денег бомбить и убивать украинцев. Ну, я в этом смысле больше будет санкций, но хоть что-то они делают.
Да. Константин, а вот еще, честно сказать, мне очень любопытно вот эта линия Абрамовича, которого поддерживает, вы слышали в нашем сюжете, Кирилл Серебренников в своих публичных выступлениях. Вы связываете хоть каким-то образом этот указ, который президента Путина, который прямо опять вышел перед РСПП о смене губернатора Чукотки, и по мнению некоторых аналитиков, тот был человек Абрамовича, а этот нет, и что он опять таким образом пытается вывести из-под санкций? Вы вообще чувствуете, что Путин за них в этом смысле горой, что он бы не прочь, чтобы с них поснимали санкции?
Слушайте, он не за них горой. Без них вообще-то его никакого нет. Как бы, в смысле, кто-то же у него должен был работать. Да? Как бы, нельзя же просто все прикосновением превращать в говно, как он превращает. Он умеет только без них, он умеет только посылать на смерть и сжигать технику. Больше вообще ничего. Они как бы хоть делают что-то, что дает ему деньги на то, чтобы вести войну. Я не знаю, это как бы я, по счастью, никуда не баллотируюсь. Меня с начала войны деятельность Абрамовича вызывает некоторое уважение, потому что вот, я читаю в газетах, я ничего не знаю, никакого инсайда, он хотя бы что-то делает, пытается хоть с кем-то договориться. Там, Потому что, вот понимаете, вот те люди, которые там, миллиардеры, которые пытаются просто выйти из-под санкций, пишут там письма, чтобы уговаривают людей, чтобы они их подписывали. Ну, но, блин, почему нельзя выходить из-под санкций по-другому? Вот просто сказать, купить голосу в «Таймс» или в «Нью-Йорк Таймс» и сказать: «Я против войны, я против Путина, я жертвую миллиард на украинскую армию». И пусть уже дальше с него снимают санкции или не снимают санкции. Может, все почувствуют симпатию и снимут. Вот никто почему-то этого не делает.
А те, за которых... То есть они не сделали это? Может, я что-то упустила? Они не сделали этого? Ни Фридман, ни Авин, те, за которых заступились Илья Яшин и остальная команда? Они этого не сделали?
Нет, смотрите, нет сомнений, что они против войны.
Так мы знаем, да.
Значит, более того, их фирма, я так понимаю, английская, она высказалась против войны. Letter One, да, называется, я специально не следил. Но я же говорю, вот как бы от тех людей, которые когда-то влияли на судьбу России больше, они тут могли бы больше сделать. Больше, чем просто добиваться, чтобы им вернули деньги.
Да. А они все-таки не сделали достаточно. За них пытаются делать другие люди. А с вашей точки зрения, они бы могли бы постараться в первую очередь сделать это сами. Спасибо. Спасибо, Константин. Я хочу, чтобы вы посмотрели сюжет и тоже прокомментировали нам вместе с нашими зрителями. Мы сегодня спрашивали прохожих в Москве, как вы считаете, есть ли проблемы у российского бизнеса и какого характера эти проблемы? Давайте послушаем, что люди думают, как они себе это представляют.
Самое главное, что, мне кажется, у нас бизнес не осознает, а это очень важно для него же самого, своей социальной, значит, своего, скажем, социальной ответственности перед, скажем, окружающей его действительностью, страной, народом и так далее.
Мне кажется, этот вопрос надо задавать бизнесменам. А как обычный пользователь, я не могу это оценить и правильно озвучить.
Аренда, цены на аренду. 100%.
Но это много оформления документов и всего остального. Ну и всякие юридические приборы.
Например, в сфере IT, я думаю, да. Потому что многие поставки сейчас невозможно получить, а переход на русское импортозамещение, это будет проблематично. Например, серверы должны быть русские. Но я боюсь, наше Зеленоградское МПО еще не на таком уровне, чтобы производить достойную технику.
Ну да, я не бизнесмен, но я понимаю, что те налоговые ставки, которые у них есть, и те надзорные органы, которые их проверяют и, может быть, как-то давят на них, или прессуют, или перегибают иногда, это есть проблема. Тех, кто хочет развивать свой бизнес, тем более сейчас, когда очень много кто ушел, касательно там одежды, еды, воды. Вот можно же все заменить, никто здесь не без рук и не без ног, и все умеют. И люди шьют, и готовят, и так далее. Но, как говорится, душат.
Ну, я откуда я знаю? Я же не бизнесмен.
Наверное, бизнесменов нужно спросить в первую очередь, которые этим вопросом занимаются. Но наверняка есть, потому что не может не быть, вы сами понимаете.
Не могу сказать, никто не жалуется, у меня вот все хорошо, у знакомых пока, к счастью.
Коррупция, взятки, ничто не откроешь просто так. Ничего не меняется. Не, ну в лучшую сторону, конечно.
Ну, мы все знаем эти проблемы.
Потому что отдали все за границу, а сами ничего не могут. Спасибо нашему президенту, что он добивается этого, чтобы вернуть обратно. Вот и все.
Нет, проблем нету. Все хорошо.
Ну вот, Константин, как вы оцениваете представление россиян, москвичей о проблемах российского бизнеса? Насколько они адекватны с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, я могу повторить то, что Максим сказал в начале передачи, то, что нет возможности проводить социологические опросы и что-то знать о мнении сейчас в России. Ну, я понимаю, что это интересно поговорить, но я не думаю, что это значит. Я не думаю, что мы это можем интерпретировать.
Вы не думаете, что эти вопросы, ответы просто отражают то, что они думают на самом деле? Потому что действительно ни один из них не произнес слово «санкции», кстати, сказать «война», что бизнесу стало тяжелее, поэтому никто не сказал, это правда. Я хотела бы прочитать вам вопрос, который пришел сейчас в наш чат в Ютубе. Можете нам писать, кстати говоря, уважаемые зрители. Аня Якубовская пишет: «А что, олигархи России все еще поддерживают Путина? Ведь они многого лишились на Западе». Вот как вы на этот вопрос бы ответили? Вот они, да, вот... Можно ли в целом ответить на этот вопрос человеку?
Ну, так лишились, понимаете? Ну, я понимаю, что если это раздергают на цитаты, то это будет... В общем, короче говоря, я пострадаю за это, но они жертвы. Понимаете, я понимаю, что про человека, у которого остался там какой-то миллиардик или сотня миллионов, и там 200 душ крепостных, про них как-то трудно думать, что они жертвы, но они тоже жертвы путинской войны. Да, некоторые из них еще и бенефициары, кто-то там получил какие-то военные заказы, кто-то на них разбогател, но у них у всех также жизнь сломана или как бы надломлена, как у остальных.
А вот смотрите, если у них надломлена жизнь, и это объективно совершенно, то все та же надежда, которую лелеют те, кто хочет, чтобы этот режим сменился, на них, что в конце концов у них настолько сломалась жизнь, настолько изменилась, что они этот режим готовы подвинуть. Эта надежда совсем беспочвенна, или все-таки какой-то процент в ней вероятности есть, что они поучаствуют в том, чтобы поменялось в России вот то, что здесь сейчас есть?
Я думаю, что как только они увидят любую альтернативу, любого там политика высшего уровня, среднего уровня, у которого они поверят, есть хоть какие-то шансы, тут же ему пойдут и деньги, и поддержка, и все, что угодно. Я думаю, что они все сидят и мечтают, чтобы Путина не было, чтобы он умер, чтобы его отстранили, чтобы это прекратилось.
Спасибо, Константин. Спасибо уважаемым гостям и нашим слушателям. И мы на этом завершаем программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио
«Говорит
Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио
«Говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио
«Говорит
Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит 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 радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио